Віртуози.
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура». Для мікрофона ведуча Алла Іванова. У Національному мистецькому музеї Республіки Білорусь працює вистава «Миколай Залозний. Палітра життя», приміркована до стагоддя з дня народження мастака і педагога, удільника Великої Вітчизняної війни. Експозиція охоплює період творчості Миколая Залозного з 1965 по 1982 год, від моменту, коли він молодим мастаком, який подає великі надії, починав умацовуватися на мастацькій ніві, до сталого майстера, що покинув свій слід у живописі. Жанровий діапазон представленої творчої спадщини автора включає сюжетно-тематичну картину, пейзаж, натюрморт і портрет. Лёс Миколая Залозного був доволі складаним. Але, не глядячи на усе перажитое, ён заховав смак до життя, позитивний настрой і особливе уміння насичати усе адчуванням щастя. І гэта добра просочваецца ў работах мастака, якія можна убачыць на юбілейнай выставе. Карціны глыбока насычаны яркімі колерамі, іх спалучэннямі, шматлікімі адценнямі, тонамі, вылучаюцца характарам мастака. Аб жыцці і творчасці Миколая Залознага, яго знакавых карцінах, аб юбілейнай выставе і яе напаўненні я пагутарыла з вядучым навуковым супрацоўнікам аддзела беларускага мастацтва 20-21 стагоддзяў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, куратарам выставы Миколай Залозны «Палітра життя» Анастасії Корнейко.
Добрый день.
Добрый день.
Анастасия, выставка в честь столетия художника Николая Залозного. Расскажите, пожалуйста, что это за художник, чем он известен?
Выставка «Николай Залозный. Палитра жизни» приурочена к столетию со дня рождения мастера. Он родился в 1925 году, 16 октября, поэтому этот год, еще 26-й, он продолжает быть юбилейным. Николай Григорьевич – это яркая фигура в искусстве Беларуси второй половины 20-го века, потому что многие его современники и он сам прошли войну. И, конечно же, он относится к плеяде художников-шестидесятников, тех, которые покорили искусство своим суровым стилем. И Николай Григорьевич, его живопись, она всегда выделялась на выставках своей яркостью, своим буйством красок, хотя на самом деле он любил использовать 2-3 локальных цвета, и остальное это уже были оттенки. Но его живопись, она очень такая пастозная, живая, яркая, страстная, мощная. Он был достаточно темпераментным человеком по своему характеру, и, видимо, все свои эмоции пережитое он выплескивал на холст.
Давайте немножечко биографических каких-то фактов Николая Григорьевича, потому что он считается белорусским художником, но тем не менее родился в Украине.
Действительно, Николай Григорьевич родился в небольшом селе Княжичи, это буквально 20 километров от города Киева, и его семья пережила достаточно тяжелые времена, потому что еще дед Николая Григорьевича, он был зажиточным крестьянином, но с приходом советской власти начался процесс раскулачивания, и он единственный в селе, кто смог выплатить налог дважды. Но в 30-е годы, тем не менее, это не спасло его и его семью от ссылки. И в семье у Николая Григорьевича было трое детей. Старший сын Петр, вот средний Николай и младший брат Алексей. Но когда самому Николаю было 5 лет, их мама умерла, и отец остался один. Очень много темных пятен в биографии, потому что непонятно, что случилось с отцом, почему дети в итоге оказались одни, остались на произвол судьбы, потому что еще известно, что отец сошелся с женщиной по имени Варвара, и тоже они были женаты, либо они не были женаты. А к 30-м годам семья уже перебралась в сам город Киев. Чем занимался отец, тоже неизвестно, потому что по воспоминаниям, которые оставил младший брат, вот как раз Алексей, и эти воспоминания хранятся в семье Николая Залозного, у его дочерей Жанны и Натальи, брат рассказывал о том, что они страдали от голода. Опять-таки, у отца Николая Залозного была сестра. И, например, в военные годы, когда началась Великая Отечественная война, семья какое-то, видимо, время прожила в Киеве и вернулась в это село Княжичи, и они жили в семье у сестры отца и занимались сельским хозяйством. Это то, что писал Николай Григорьевич сам в своей автобиографии. При поступлении сначала вот Минское художественное училище, теперь это носит имя Алексея Константиновича Глебова, а затем в Белорусский театральный художественный институт, сегодня это Белорусская государственная академия искусств, и при поступлении в Белорусский союз художников. И тоже вот история, которую вспоминает младший брат Алексей, когда Петя с Николаем ушли добывать еду в поисках какой-то, видимо, там подработки, он в ожидании их, а дело, видимо, было либо поздней осенью, либо вообще зимой, смотрел в окно и примерз к окну, и когда они вернулись, не смогли его отлепить от стекла, и пришлось срезать чубчик, то есть прядь волос, то, чтобы освободить.
Есть сведения, что Николай Григорьевич, хоть и недолго, но принимал участие в Великой Отечественной войне.
Да, следующий этап жизни, который фигурирует в документах, в автобиографии, в воспоминаниях брата, это то, что 41-й год, старший брат Петр уходит на фронт, потому что, видимо, ему на тот момент уже исполнилось 18 лет, потому что на выставке есть этюд работы, который называется «Ветераны». И там на ней как раз-таки стелла со звездой, и на ней надпись «Петр Залозный, 1923-1943». А перед ним на коленях стоят трое мужчин. То есть из чего мы делаем вывод, что 23-й год — это год рождения старшего брата Николая Петра, и в 43-м году он погибает где-то вот на фронтах Второй мировой войны. Киев был оккупирован, семья Залозного, ну вот за исключением старшего Петра, осталась сначала в этом оккупированном городе, а затем, вот тоже тут данные разнятся, то есть либо они весь период оккупации находились в Киеве, либо они действительно часть пробыли в Киеве, а потом вернулись в село Княжичи к тетке. И в 45-м году Николая призывают на фронт. И здесь тоже данные разнятся, потому что где-то указано, что он с января 45-го на фронте, где-то с февраля 45-го, где-то, но это уже вот в интервью его прижизненных, в журналах, в газетах пишут о том, что он принимал участие в освобождении Праги и взятии Будапешта. Но он сам очень не любил вспоминать военное время и тоже по воспоминаниям брата, по каким-то отдельным фразам из интервью, что он воевал с закрытыми глазами. Ну, собственно говоря, как и многие, наверное, молодые люди, которые были призваны уже на последнем этапе войны, потому что, как многие говорили и писали вот участники войны, что самое страшное — это ребенком убивать, когда тебе там 18 лет, а ведь многие приписывали себе специально возраст и уходили там и в 14, и в 15, и в 16 лет, и страшно убивать, и так противоестественно умирать такими молодыми. После окончания войны, после 9 мая, это вот, наверное, июнь месяц был, он остался служить в Красной армии, а вот уже 46-го года Советская армия, и служил он на территории Западной и Восточной Европы, это Австрия, это Чехословакия на тот момент, это Польша и это Австрия. И тоже тут есть разночтение, потому что где-то указано, что вот он служил с 45 по 46 год, где-то с 45 по 47 год. И опять-таки в Беларусь он тоже в составе войск продолжает службу, но приезжает, соответственно, либо 46-й, либо 47-й год и вплоть до 50-го года, до демобилизации.
Что касается учебы художника, где и как он получил профессиональное образование?
До войны он успел окончить 7 классов в средней школе номер 10 города Киева, это 1934-41 год. И вот тоже интересно, что в разных документах, в своих, собственно говоря, автобиографиях указаны годы, когда они из Княжичи переехали в Киев. Встречается 27-й, 28-й и 29-й год. Но точно известно, что раз в 34-м году он пошел в школу, значит, в этот момент они уже проживали с семьей в Киеве. А значит, в вечерней средней школе при окружном доме офицеров города Минск, это было в 49-м году, он окончил 9 классов. И, как он сам пишет, что, находясь на воинской службе, я занимался изучением натуры в течение 3 лет. И когда в 50-м году он демобилизовался, то с целым чемоданом рисунков пришел в Минское художественное училище. Хранятся как раз-таки вот документы о том, что он просит директора школы Красневского принять его, зачислить на тот курс, который дирекция посчитает нужным на основании предоставленных рисунков. И что это были за рисунки? Это были живописные рисунки, это были графические листы. К сожалению, неизвестно, потому что ничего не сохранилось, но его зачислили сразу на 3-й курс. Это говорит о том, что был достаточно высокий уровень мастерства с учетом того, что юноша прошел войну, оставался в армии и затем приехал в Беларусь. То есть за эти вот годы он приобрел навыки. Опять-таки, кто был его учителем? Либо он сам учился у природы.
Может, талант такой?
У местности. Да, безусловно, как говорится, не без таланта. Потому что, опять-таки, по воспоминаниям его брата, брат говорил, что Коля с детства рисовал. На прошлой выставке, к 90-летию со дня его рождения, были фотографии, предоставленные семьей, где это уже явно на территории Белоруссии. Он, значит, с мольбертом, с этюдником на кладбище на фоне вот березок. То есть даже это вызывало у него желание запечатлеть фрагмент вот жизни своей и вот этой вот окружающей действительности. Ну и фотографии теперь хранятся в архиве Национального художественного музея, но на выставке именно конкретно это фото не попало. Плюс, когда он находился в армии, то, конечно же, оформление там стенгазеты, оформление там каким-то праздником тоже. На выставке сейчас нет, но в архивах музея, предоставленные семьи, есть фотография, где он вместе со своим сослуживцем стоит на фоне еще недописанного, недорисованного портрета Владимира Ильича Ленина, соответственно, это либо ко дню рождения Ленина, либо уже к Октябрьской революции. Ну и возвращаясь вот к его учебе в Минском художественном училище, закончил он его с отличием. Это уже произошло в 1953 году, то есть в 50-м году он поступает на третий курс, в 53-м он его заканчивает с отличием. И главным управлением по делам искусств Министерства культуры БССР Николай Залозный был рекомендован для поступления в Киевский государственный художественный институт. Сегодня это Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры. Но при этом он оканчивает отделение станковой живописи художественного факультета Белорусского государственного театрально-художественного института в Минске. Учился он там с 53 по 59 год. Это сегодня Белорусская государственная академия искусств. Информации о том, почему он был рекомендован Министерству культуры для продолжения учебы в Киеве, а он продолжил учебу в Минске, нету. Но надо отметить, что на этот момент он уже был женат, и у него уже родился сын. Вполне возможно, что это стало причиной того, что он решил остаться там, чтобы не расставаться с семьей. Его дипломная работа под названием «Капитуляция» была написана в 59 году. Руководителем дипломной работы стал заслуженный деятель искусств БССР, доцент Виталий Константинович Цвирка. И эта работа экспонировалась на 7-й всесоюзной выставке дипломных работ студентов художественных вузов СССР в Москве. И эта работа «Капитуляция», она, конечно, по стилю вообще не похожа на всем узнаваемый сегодня стиль Николая Григорьевича Залозного. Но, тем не менее, эта работа получила высочайшую оценку действительно больших мастеров советского искусства. Это Борис Владимирович Ягансон и Виктор Михайлович Орешников, которые остались под большим впечатлением от работы. И Ягансон, он был, видимо, в комиссии по защите дипломных работ в Театрально-художественном институте. И, собственно, эта работа очень много и часто вот с 59 года экспонировалась на различных выставках, как на территории Беларуси, так на территории Советского Союза, потому что она в Москве и в Петербурге тоже экспонировалась. И изначально она была закуплена Государственной картинной галереей БССР, ну, то есть Национальным художественным музеем на сегодняшний день. Но в 60-х годах был издан приказ Министерства культуры СССР и БССР, когда предлагалось вот крупным музеям Советского Союза передавать свои работы в другие музеи. И работа «Капитуляция» попала в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Она находится там и сегодня. А на выставке можно увидеть фотографию этой работы. Работа очень большая. Ее размер там 162 на 343 сантиметра. То есть это гигантское полотно «Капитуляция». И как раз-таки повествует оно о последнем этапе окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, об одном из драматичных эпизодов, когда, собственно, «Капитуляция» сдаются в плен фашистские войска. И после окончания уже Театрально-художественного института Николая Григорьевича распределяют продолжить работу на благо страны, на благо Беларуси. И он по распределению работает в Минском художественном училище, которое он в свое время закончил. Проработал он там достаточно долго, с 1959 по 1971 год. Преподавал он в Минском художественном училище специальный дисциплины – рисунок, живопись, композицию. А уже в должности старшего преподавателя кафедры станковой живописи художественного факультета Белорусского государственного театрального художественного института преподавал живопись, руководил работой дипломников-живописцев, принимал участие в методических разработках кафедры. И это было с 1971 года по 1982 год, собственно говоря, по год его смерти. А вообще Николай Григорьевич работал в области станковой живописи, ну и на выставке это хорошо видно. Он участник художественных выставок с 59 года. Ну, видимо, он указывал этот год как год окончания института и участие непосредственно дипломной работы на выставках. Кандидатом в члены Союза художников БССР он стал в 1961 году, а уже полноценным членом Союза художников БССР с 1964 года. За достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов изобразительного искусства он награжден почетной грамотой Театрального художественного института в 1975 году. И в этом же 1975 году он награжден почетной грамотой Союза художников БССР за заслуги в области изобразительного искусства. Ну, как и многие советские граждане, особенно вот педагогический состав, в целях повышения политического образования он окончил трехгодичный вечерний университет марксизма и ленинизма. Философский факультет или философское отделение, это вот с 75 по 78 год. А с февраля по июнь 1980 года он прослушал полный курс повышения квалификации преподавателей по специальности рисунок, живопись на факультете повышения квалификации Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Ефимовича Репина Академии художеств СССР в Ленинграде.
Кроме того, Николай Залозный принимал активное участие и в общественной жизни.
Что касается его общественной жизни, то он принимал участие в общественной жизни Минского художественного училища, еще начиная со студенческой скамьи. Он там работал секретарем комсомольской организации училища, выступал членом редколлегии 5-го курса, руководил производственной практикой студентов 4-го курса училища в Минском радиотехническом институте, сегодня это Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, и даже в личном деле предлагается письмо ректора вот со словами благодарности Николаю Григорьевичу и его студентам за то, что за вот этот период проведения практики они создали несколько панно. Что касается общественной жизни в театрально-художественном институте, то он неоднократно работал вот в бригаде педагогов по оформлению города Минска, ну это имеется в виду к праздникам, конечно же, выполнял оформительские работы для подшефных организаций института, а это могли быть самые разнообразные. Начиная от каких-нибудь колхозов и совхозов до, там, не знаю, школ, домов творчества, всевозможных клубов для проведения досуга. И также он был членом художественного совета Первомайского района комитета профсоюзов города Минска. Ну и по линии, безусловно, Союза художников БССР тоже проводил активную общественную работу. Он был членом бюро живописной секции, членом художественного совета по станковому искусству на художественном комбинате, членом комиссии по распределению заказов на художественном комбинате и членом правления Союза художников БССР. Это не значит, что он занимал все эти должности, занимался всей этой работой одновременно. Как правило, это все были выборные должности, да, либо на добровольных началах, и у них, как правило, был какой-то период. Но так как годы нигде в основном не прописан, там, ну, в одном-двух местах, то, естественно, мы говорим вообще о его деятельности вот для общественной жизни вузов, в которых он сначала учился, а потом преподавал, ну и Союза художников, членом которого он являлся.
Хочется немножечко еще про творчество. Смотрите, выставка называется «Палитра жизни». Понятно, что и жизнь была, если вот сравнивать с художественным каким-то, да, стилем, она была необычная, как вы рассказали, многогранная, разносторонняя, много неизвестных каких-то фактов, много спорных каких-то моментов. Но, кроме того, и было и творчество. Почему «Палитра жизни»?
Отправной точкой для названия выставки стала палитра художника, которая сохранилась в семье у одного из близких друзей Николая Григорьевича, Александра Федоровича Семилетова. Вот наследники ее сохранили, и когда мои коллеги, которые, кстати, готовят сейчас тоже выставку к столетию со дня рождения Александра Семилетова, пошли к наследникам в семью, и они увидели просто на стене несколько палитр. И оказалось, что одна из этих палитр литр принадлежит Николаю Григорьевичу. Ну и семья любезно предоставила ее на выставку. И это стало заглавным символом вообще этой выставки, потому что палитра жизни, вообще палитра, она стала смыслом жизни Николая Залозного. Ведь если рассматривать вот само слово, сам термин палитра, то он имеет много различных значений. Это инструмент для смешивания красок, самый основной и прямой, собственно говоря, смысл. Это и зеркало внутреннего мира художника, и его жизненный путь как блестящего колориста и действительно превосходного педагога. И с помощью этой палитры художник создает жизнь, он творит, он показывает свой внутренний мир, он рассказывает о своей жизни, о своих чувствах и эмоциях и рассказывает о жизни своих современников. Он рассказывает, собственно говоря, судьбу свою и судьбу людей, которые его окружают. Он делится воспоминаниями, впечатлениями. Он смешивает на холсте краски радости, вот, испытаний, открытий. Он создает шедевры, собственно говоря, соединяя все эти цвета. И палитра мастера, она действительно состоит из множества уникальных мазков, где каждый оттенок неповторим, где самые темные тона создают глубину и контраст, а вот этот каждый прожитый день, испытанные эмоции, произошедшие события превращаются в яркую картину жизни. Вообще, с первых шагов в искусстве начался поиск собственного пути, собственного стиля, собственного почерка Николая Залозного, собственное вот формирование видения его, этого мира. И действительно, этот его почерк формировался в процессе долгих и трудных поисков. Но уже во второй половине 60-х годов он приобретает определенную форму, определенный язык Николая Залозного. И это проявляется в объеме яркой цветовой палитры, которая всегда превалирует, она действительно очень и очень узнаваема. Это выразительная динамичная композиция, это монументальная общность сюжета и глубокая внутренняя образность. И вот резкая, крайне личная манера письма, которая лишена какой-то стилизации и действительно подражания. И художник, он как скульптор лепит мир из вот этой красочной материи. Он создает цветовую среду, живую, дышащую, пульсирующую. И в совершенстве владея цветом, художник мастерски играет со всевозможными оттенками. И цвета его картин, они образуют симфонию жизни над смертью, дают вот это чувство радости, которое обретено в испытаниях и в страданиях. И вот эти мажорные и минорные ноты, которые обязательно присутствуют в его полотнах, они привлекают ощущением счастья самого существования.
Анастасия, вот вы говорите, он не любил рассказывать о войне, но тем не менее эта тема присутствует в его творчестве. Как она проявляется?
Наверное, как и многие художники, которые прошли войну, Николай Григорьевич, как и многие другие художники, шестидесятники, он обращается к теме войны, но в его работах нет, собственно говоря, вот этих батальных сцен, батальных сражений. Потому что и капитуляция, она тоже не о битве. Она тоже не о сражении, она о том, что произошло после нее. Для художников-шестидесятников главным становится не триумф победы, не шествие победителей, изображение батальных сцен, а тема горя каждого человека, тема вот этой личной боли и беды. И в фокусе их внимания не победа, а ее цена. Потому что именно в творчестве художников-шестидесятников, которые знали лично, что такое война, формируется честный, правдивый, искренний, порой даже очень жесткий взгляд на прошедшие события, который и дает название их стилю, суровый стиль. И Николай Залозный как раз-таки он художник-реалист, возможно, с нотами лиризма. И Залозный, так же, как и многие его современники, не хотел писать парадных картин. И вот его картины, посвященные войне, например, на выставке есть «Сыновья», «Мстители», «Победа», «Дома», отсутствует демонстративный пафос. В них нет ни единого выстрела. Показаны различные проявления героизма во время Второй мировой войны. В работах чувствуется стремление автора осмыслить этот этап в истории народа и выразить свое отношение к пережитому. Это полотна о героических и драматических днях, о суровой повседневной жизни военных лет, о подвигах людей и о том, какое бремя война возложила на плечи женщин и как солдаты вернули домой с победой. Но в то же самое время, например, работа «Победа». Там три плана, но по сюжету она разделена на две части. В одной части мы видим радость торжество, ликование, когда сын, муж, отец вернулся с фронта, и его просто зажимают в своих объятиях женщина и мужчина. То есть, ну, это явно родственники его. И вторая часть полотна, где сидит с обезумевшими от горя глазами, которые практически даже не читаются, они вот как впали. Это просто темные такие силуэты окружности. Сидит женщина, подперевшая голову руками. То есть для одних это огромная радость, победа, кто вернулся и ждал. А для других это безутешная печаль. Они осиротели. И на слияние вот этого сурового реализма с романтическим лиризмом действительно отчетно проявляется в работах, посвященных Великой Отечественной войне, в творчестве Николая Григорьевича. И Залозный, он вкладывал много энергии в поиск формы, он добивался легкости и художественной выразительности мазка в своих произведениях. Это то звонкость и громкость, то прозрачная нежность цветовых оттенков. И если посмотреть на работы, даже представленные здесь на выставке, то можно увидеть, что основные, вот даже любимые цвета Николая Григорьевича — это красный, желтый, синий. И по мнению художника, эти цвета самые энергичные, выразительные и интенсивные. Они одинаково успешно могут донести зрителю как трагические ноты, так и взволнованно мажорные. И важное вообще вот место, вот если мы опять-таки возвращаемся непосредственно к творчеству, тому, как создавались произведения Николая Григорьевича, то важное место в арсенале средств выразительности в его произведениях, в его творчестве занимает цвет. И вот это вот сочетание двух-трех локальных цветов, стремление к строгой монументальности, широкая манера письма, они являются отличительными чертами живописи Залозного. И вообще, несмотря на то, что у него было три любимых цвета, но, наверное, самым любимым цвет это был красный. И на многих его полотнах действительно преобладает красный цвет в различных оттенках, и это производит исключительно сильное впечатление, вот эта гармония красных тонов в сочетании со спокойными приглушенными цветами, там, синими, охристыми и зелеными пятнами. И его работы, они всегда привлекают своей красочностью. Работая над техникой, художник смело экспериментирует, он меняет цветовую палитру, он открывает новые возможности для размышлений. Его картины словно светятся изнутри, особенно хорошо на выставке это вот передано с помощью освещения, что вот уже даже в книге отзывов многие отметили, потому что действительно на этой выставке мы вот с моей коллегой и с нашим электриком-осветителем сделали так, что мы следовали за светом на полотнах Залозного. Mm-hmm. То есть если тень падает слева направо, то мы также, да, освещение старались тоже ставить так. И вот его работа «Чайки», тоже мы ее старались подсветить так, что она создает иллюзию витража. Там действительно очень много таких рубленных форм на заднем плане. И с помощью освещения, мне кажется, нам удалось подсветить и создать действительно вот эту вот иллюзию витража, что солнце как будто бы пробивается сквозь этот стеклянный живописный витраж и подсвечивает его. И художник, он все вот свои ощущения передает с помощью живописи цветами, их сочетаниями, оттенками, тонами, характером мазка. А мазок у него действительно такой смелый, крупный, напористый, он полон любви, страсти и ярости. И действительно, живопись художника, она пастозна, она осязаема, она дышит и пульсирует. И если говорить про диапазон творчества художника, то здесь можно увидеть и портрет, и пейзаж, и натюрморт, и много вариантов сюжетно-семантических картин. А временной отрезок, он начинается с 65 года и заканчивается вот 80-ми годами, там 81-82. И 65 год — это самая ранняя работа на выставке. Ну и, пожалуй, наверное, из сохранившихся, если не брать работу «Капитуляция» из Музея истории Великой Отечественной войны, потому что вот этот вот период 60-65 года, работы нам неизвестны, неизвестны, где они находятся вообще, что было создано именно в этот промежуток времени, потому что если обратиться снова к документам в институте, в училище и в Союзе художников, то там, например, просто могла быть пометка, что в 60-е годы были созданы работы, и вот перечисляются. Где-то были, например, просто этюды, там, март, оттепель, апрель. И также на выставке мы в витринах разместили фотографии работ, местонахождение которых неизвестно. И у некоторых работ неизвестно не только местонахождение, но еще и название, ну, уже не говоря про годы создания. Это все фотокопии тех фотографий, которые находятся, ну, они все черно-белые в семье, ну, там за исключением нескольких работ, И фотографии находятся в Белорусском государственном архиве Музея литературы и искусства. И одно из таких вот моментов входной зоны выставки, то, что вы видите, приходя, это, безусловно, палитру Николая Залозного, это его фотографии, ну, его в основном портреты и там, например, с училища фотографии совместные, групповые с однокурсниками театрально-художественного института, фотография вот из Австрии, где он в военной форме. На фотографии есть дата, поэтому точно знаем, что это 46-й год. И, конечно же, два графических листа, созданных блестящим графиком, плакатистом, шаржистом Михаилом Яковлевичем Лисовским. Это шаржи на Залозного. И тоже интересно, что один из этих шаржей — это Николай Григорьевич в руках с палитрой и с кисточкой. И, конечно же, мы благодарим всех, кто принял участие в этой выставке. Это, ну, я уже упомянула, Белорусский государственный архив Музея литературы и искусства. Это Белорусский союз художников, который предоставил на выставку работы Николая Григорьевича. Это безусловная семью художника, у которых сохранилась часть творческого его наследия. И впервые за многие не просто годы, а десятилетия на выставке экспонируются потрясающие этюды Николая Григорьевича, где тоже можно увидеть всю богатство цветовой палитры, которую он использовал в своем творчестве. Это Белорусскую государственную академию искусств и Минское художественное училище, которое уже Минский государственный колледж искусств имени Алексея Константиновича Глебова.
Почему, на ваш взгляд, нужно прийти на эту выставку? К чему прикоснуться?
Мне очень нравятся слова. К сожалению, я не знаю, кто их сказал. Самое удивительное, что эти слова как раз-таки касались непосредственно Николая Залозного. Николай Залозный ушел из жизни в период своей творческой зрелости, в расцвете сил. Он не успел получить ни званий, ни наград, ни премий. Единственное звание, которое он имел и будет иметь всегда, это художник. С ним он и шел по жизни.
Нагадаю про выставу «Миколай Залозный. Палітра життя», что будет экспонаваться у Национальном мастацким музее Республики Беларусь по 9 жнивня, рассказала ведущий науковый супрацовник отдела белорусского мастацтва 20-21 стагоддзяў этой установы, куратор экспозиции Анастасия Корнейка. Программу подрыхтовала Алла Иванова. До встречи праз тыдзень.
Виртуозы.